Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Великое молчание веков кристаллизуется в святые прописи. Мгновения остаются от эпох. Сегодня дьявол, завтра скажут Бог. Отрывок из поэмы Олжаса Сулейменова вы услышали прямо сейчас. Об этом произведении мы сегодня поговорим и, кстати, процитируем небольшие отрывки с нашим гостем, доктором-невропатологом, одним из самых узнаваемых голосов Кыргызстана, ведущим Туратом Касымбековым. Турат Токонович, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели. Здравствуйте.
Вот я думаю, если бы я вас даже не представила, все равно вас узнали бы по голосу. И вы, кстати, как мы сейчас вне записи с вами поговорили, усладите слух наших слушателей сегодня как раз отрывками. Но прежде чем мы поговорим об этом произведении и, безусловно, об этом авторе, который является выдающимся казахским прозаиком, поэтом, литературоведом, дипломатом, я хочу вас немножечко отвлеченно спросить о том, удается ли вам сейчас, в принципе, выделить время на чтение художественной литературы. Объясню, почему я спрашиваю. Потому что в наше суровое время вам необходимо быть в социальном поле, пространстве, узнавать, что происходит в нашей стране, читать в любом случае новости и, учитывая вашу работу, наверняка как-то самообразовываться каждый день. Вот чтение, которое, как вы сказали, у вас была полочка, когда вы могли засиживаться просто часами, когда вас уже ругали, говорили «вставай, сколько можно». На это время сейчас вам хватает?
Ну, откровенно говоря, очень правильный вопрос. И вот сейчас так думаю, сказать правду или поиграть в красивого, умного, читающего человека, я скажу все-таки, я так подумал, да, представляете, я в последнее время вот, почти не читал вот, художественную литературу, честно говоря. Да, конечно же, я-то читаю там уже медицинскую науку, там статьи и так далее. Да, это, конечно, наша работа, без этого нельзя. А вот художественную, да, представляете, я, оказывается, в последнее время, и даже не помню, когда читал это в последний раз. Да, это было давно. Скрывать не буду. И это бесспорно фактор времени, фактор жизни.
Ну, как вы думаете, вы достаточно узнаваемый ведущий в нашей стране. Вот, скажем так, ваша манера речи, она сложилась все-таки от вашего окружения, может быть, от родителей, может быть, от близких друзей, либо все-таки литература как-то повлияла, потому что вы не просто выдающийся доктор, но и отличный ведущий.
Ну, спокойнее, что выдающийся доктор, я так думаю, совершенно не заявлял.
Если вы до сих пор занимаетесь этим делом, я думаю, что выдающийся, потому что, мне кажется,
ну, если любой занимается всю жизнь чем-то одним, наверное, по-любому что-то достигнет, но слово выдающийся, конечно, совершенно другие оттенки имеет. Ну, ладно, считать так, ну, пусть мне будет приятно, хотя это не так, конечно. Ну, а по поводу манеры, я глубоко убежден в том, что, бесспорно, книга была, есть и остается не только главным подарком, но и главным другом. И именно вот такой именно бумажном варианте, когда ее можно потрогать, полистать, даже где-то пометки делать, чтобы она пахла вот типографской краской, и становая книга. А, конечно, самые наши лучшие друзья – это те книги, которые ты читал вот именно тогда, когда было время, необходимо читать. Хрестоматия школьная. То есть многие считали, да ну, зачем это нужно? Вы знаете, я на самом деле был очень читающим. Я понял, что это один из тех больших факторов, который меня сформировал таким, каким я и стал. Вот, и поэтому те, кто слушает вот эту передачу, я только еще раз скажу, что благодаря именно книгам мы становимся, ну, наверное, более, ну, не знаю, пусть быть глубокими, более интересующимся. И вам жизнь будет гораздо больше нравиться, если будете понимать о том, что вы читаете. Когда вы картинку в голове представляете. Вот, казалось бы, там вот описание природы, да? Но ты, когда ее читаешь, ты уже вот буквально не картинку смотришь по телевизору или там по, не знаю, там в кино, в интернете, а ты сам представляешь, ты сам продуцируешь то, что читаешь. Поэтому твоя фантазия, твой глубинный мир будет гораздо более многополярным, разносторонним, ну и, наверное, потом более востребованным.
И, наверное, человечнее прибавило, когда вы читаете книги, наверное, если делаете определенные выводы, и вы становитесь человечнее. И я, позвольте, сейчас сделаю сносочку. Выдающийся доктор для меня тот, который может, наверное, сочувствовать своему пациенту, потому что я не так давно разговаривала с текущим ректором КГМА и спрашивала, вот вы прививаете любовь к вашим пациентам? Ну, по крайней мере, смотря на вас, разговаривая с вами. Может быть, благо мне не удалось попасть к вам на прием. Это хорошо, я считаю, в принципе. Но я уверен, что если я попала, вы бы не стали меня, наверное, ругать или пользоваться синдромом Бога, который присущ хирургам, и самоутверждаться за мой счет. Вот, мне кажется, как раз выдающийся доктор – это тот, которого ты можешь посчитать, наверное, другом. Это того человека, который поможет как-то, в первую очередь, психологически. Вот, мне кажется, у вас это получается субъективно, но позвольте мне все-таки эту фразу. Итого, все-таки, наверное, у каждого советского человека, и моя семья не исключение, было такое Шкафчик с стеклянными дверцами, в котором книги стояли корешками наружу.
Совершенно верно. До сих пор у меня и стоят корешками наружу в тех самых шкафчиках.
Я просто сейчас предпочитаю электронную полку, чтобы сохранить все-таки место, и мне кажется, это немножечко экологичнее, но тем не менее, это выбор каждого человека, быть аудиалом, визуалом, кинестетиком. В вашем случае на полке оказался Олжас Сулейменов. Для меня, если честно, это было открытием, когда вы предложили этого прозаика и поэта. Расскажите, пожалуйста, в вашей жизни кто-то принес? Как вообще просто состоялось знакомство?
Вот сам поражаюсь. Вот вы знаете, наверное, это моя мама, моя мудрая мама, она умела вовремя мне, скажем так, или иные книги на том этапе жизни подкладывать, да? Ну, получилось так, что мама нас воспитывала одна, вот, и ну, тот самый возраст, пубертатный период, с мальчиком, вот, и там, конечно, там уже вот нужен был хороший, твердый такой именно мужской взгляд на вопросы, связанные с тем, что я становлюсь юношей. И вдруг я нахожу вот на той самой книжной полке вот такую маленькую книжку, «Разговор на трудную тему». То есть там это была тема именно про различные там вот факторы, связанные с ростом мальчиков, их формирование, про болезни, которые могут возникать в связи с взрослением. То есть очень тонко и мягко. Вот мама мне прочитала, скажем так, вот такую лекцию, да? Я прочитал, и реально помогло. И вот поэтому, скорее всего, это, наверное, тоже мама как-то... Потому что я эту книгу не покупал. У нас мама всегда говорила, что главный именно тоже подарок, это бесспорная книга. Она нас приучила читать. И вот эта книга, скорее всего, мама отложила на полку. И вот, на самом деле, вы уже вначале сказали, я бежал в тот самый читальный зал, который есть у каждого в квартире. Вот, я там лихорадочно выбирая книгу, вот случайно наткнулся на Олжаса Сулейменова, сел вот именно в читальный зал, вот, и где-то, наверное, час сидел, мама в дверь стучит: «Турат, выходи, Турат, выходи». Извините, геморрой заработаешь. Можно из эфира выразить, хотя это нормальное...
Из ваших уст это абсолютно нормально.
Да, совершенно верно. Вот, и вот когда я прочитал тот впервые этот поэму «Бессмертный муравей», не понял, о чем это. Потом еще раз перечитал. Потом отдельные фрагменты. И вот вы знаете, наверное, это одна из тех книг, которая тоже меня формировала вот как Турата Касымбекова.
Скажите, пожалуйста, прежде чем поговорим, наверное, и расскажем нашим слушателям о синопсис этого произведения, вас не смутила поэзия? Потому что, мне кажется, это, опять же, субъективное, может быть, клишированное мнение, что стихи больше пресловуты и выбирают, по крайней мере, барышни, потому что это как-то резонирует с их тонкими струнами души. Когда молодой человек, все-таки, я так понимаю, не достигший еще полной зрелости, открывает и видит стихи. Вас это не смутило тогда, в то время? Не было вот такого?
Так, я сам писал стихи, ну что вы.
Я сам писал стихи.
Вот, и, конечно же, поэтому так мало того, то обычно говорят: «Ах, я люблю Пушкина». Я реально люблю Пушкина. Я когда стал Пушкина читать, именно в школе, когда вот именно положено по хрестоматийному этому вот подготовке читать именно часть Пушкина. И когда Евгений Онегин прочитал, и там нашел именно те самые строки, которые ушли в народ, а так, оказывается, Евгений Онегин. То есть многие мысли, они просто вот именно в Евгении Онегине. А маленькие трагедии, это же настолько глубинные, цельные такие произведения. И по-настоящему великий Пушкин тебя учит быть именно человеком. Учит быть человеком. Именно человеком.
Защищать свою барышню, действительно. Своей жизнью доказал это. И моя любимая фраза: «Ах, я другому отдана и буду веком уверена». Даже в жизни пользовалась. Очень, очень, знаете, звучит актуально и по сей день. Хотя были написаны очень давно. Так и того. Наверное, если мы попробуем, наверное, хотя произведение безумно действительно сложное, нашим слушателям озвучить, о чем это произведение, я сделаю просто небольшую сноску. Там есть такой пролог, в котором рассказывается, что это диалог между двумя прохожими, назовем их так, и зовут их биофил, и не пугайтесь, пожалуйста, слова некрофил. Это, наверное, просто противопоставление. Биофил в этом случае это, я так понимаю, человек, который любит жизнь в моем восприятии, и некрофил это тот, у которого ботинки в крови, как нам говорит Олжас Сулейменов, и смерть интересует его, он рассуждает, когда видит ее о том, почему она произошла. Так как бы вы нашим слушателям коротко описали, что же произойдет в «Бессмертном муравье» с этими персонажами?
Нет, я здесь коротко не смогу описать, потому что я до сих пор еще до конца не понимаю, о чем
это. Вот я говорю, это прям действительно сложно.
До конца не понимаю,
да?
Потому что как биофил, некрофил, но когда читаешь, ты понимаешь, что биофил здесь как бы наоборот фигура отрицательная. Отрицательная, да. Некрофил наоборот именно вдумчивый, глубокий, понимающий именно, что жизнь, мир, она неоднозначна, что она не такая, как евклидово пространство, да? То есть это надо просто читать каждому, и каждый что-то себя поймет. Я думаю, каждый что-то для себя новое откроет. Каждый по-другому поймет там каждую фразу. Кто-то будет не согласен в принципе. То есть там вообще там тема антихрист, знаете, там там черта, а нельзя быть расчетверенным на черте. Понимаете, это зависит от того, что каждый, когда прочитает, он сам поймет, о чем это речь. Поэтому я не могу сказать, о чем это произведение.
Но это произведение действительно прямо оно на дуализме просто строится. Совершенно когда у нас верно. Противопоставление и биофила, и некрофила. Потом, когда они действительно... Антихрист — это не антихрист в чистом виде. Когда смерть не является, не представляет собой смерть в классическом виде, потому что мы видим, что муравей потом превращается в нечто большее, другое, и потом, может быть, даже где-то оживает. Ну и в конце, простите меня за этот спойлер, но я думаю, он никак не испортит ваше впечатление и собственное прочтение, что биофил, тот, скажем так, антигерой в этом произведении, он понимает, что он верит не в какие-то такие, скажем, религиозные ритуалы, а только в некрофила. Это тоже действительно достаточно парадоксально. Может быть, тогда, как мы с вами договаривались, пройдемся по каким-то отрывкам и по ним попробуем, наверное, вычленить какие-то смыслы из этого произведения.
С удовольствием. Отдельные вот фрагменты, которые мне особенно нравятся, попробую прочитать. Вот и потом будем их обсуждать, да?
Давайте.
Ну вот первый такой небольшой отрывочек. Звучит он так. Некрофил, вот его фраза, его слова. Конец. Вот истина, что бесконечно. Меня влечет, притягивает мрак. Основа чувства всякого есть страх. А ты, дурак, как ты настроен к жизни? То есть вот эта фраза, которая обращается к биофилу, да? Угу. То есть вот смотрите, вот, основа чувства всякого есть страх. И эту фразу, вот тогда, когда для себя вот, мы вычленим, и до сих пор не думаю. Я думаю, что, наверное, вот здесь это Алжас Ульманов прав, потому что если взять... Вот что такое это чувство, да? И именно, что в основе этих чувств?
Биохимические процессы.
Ну, казалось бы, да, но мы говорим, как люди. То есть именно все-таки, наверное, страх. Потому что благодаря страху он лежит в основе каждого чувства, будь то любовь, будь то патриотизм. Вот любое чувство возьмите, если так внимательно посмотреть, то на самом деле внутри лежит это чувство в основе, страх. И потом не пугает. Наоборот, ты понимаешь, что именно благодаря чувству страха человек выживает. А чувство страха мы побеждаем в войне. А чувство страха мы строим не прогресс. Благодаря страху мы строим страну. То есть, понимаете, это в основе, когда правильный страх, он тебя делает именно тем, который умеет беречь жизнь, который умеет ценить жизнь, который бездумно не будет делать, очертя голову, какие-то непонятные поступки. Поэтому вот такая глубина, мне кажется, вот в звучании этой фразы, что в основе чувства всякого есть страх. То есть это не пугающая вещь, а наоборот, на мой взгляд, как моя оценка, жизнеутверждающая. Согласны, нет?
А если, посмотрите, с другой стороны взглянуть на это же инстинкт самосохранения по своей
Совершенно
сути.
Совершенно верно, да.
То есть здесь мы как должны разграничить, наверное, какие-то биохимические процессы, которые действительно, как вы отдергиваете руку от огня, потому что действительно ваш организм сигнализирует о том, что это опасно. И, наверное, страх как таковой, знаете, страх матери за своего ребенка, когда она может просто как спринтер, как гепард, наверное, такие расстояния покрыть, это же абсолютно разные вещи. Но здесь, наверное, страх, наверное, больше относится к религии, потому что все равно здесь религиозный подтекст как таковой есть. Я для наших слушателей просто ремарку сделаю, что двое прохожих, один из них наступает на муравья, который несет рисовую соломинку. И они останавливаются на секунду. Биофил, скажем так, нюхательный табак применяет и просто начинает рассматривать это действо, а некрофил задумывается о смысле смерти. Вот здесь, наверное, как раз эта фраза будет уместна, что страх, наверное, что вот ввел муравья, может быть, он об этом не задумывался, а вот мы сами, наверное, видя другую смерть, задумываясь, наверное, о смысле своей жизни, вот страх перед чем-то еще этим неизведанным как раз помогает нам, наверное, как-то быть стойкими, сильными, двигаться дальше в этом мире. Все-таки вернусь, мне кажется, это религиозный подтекст больше, учитывая то, как произведение заканчивается, мне кажется, Олжас Сулейменов не очень одобрительно пальчиком в сторону всяких религиозных веяний пожурил тех людей, которые, как он говорит, делают просто ритуалы, которые уже ничего за собой не несут. Они превращаются в привычку, и тем самым в них исчезает вера. Вот, наверное, мне кажется, наверное, это какой-то фиг в сторону религии.
Так оно и есть. Поэтому, видите, как бы то ни было, то, что религия в свое время сыграла огромную роль, потому что без религии человечества просто как такового не было человечества. Благодаря религии человек стал человеком. Вот мы говорим именно о тех самых именно мировых религиях, вот в чистом виде, как вот христианство, мусульманство, иудаизм. Благодаря этому мы стали цивилизованными людьми. Но вот правильно проходит время, и это же происходит что-то другое. Это набор именно там каких-то традиций. Ну, вот то, что вы говорите, я с ним согласен, да. Поэтому, хорошо, это ваше видение такое, но все-таки я считаю, что оно не только в сторону религии, а вообще именно в отношении вот жизни как таковой, что в основе чувства всякого есть страх. Не религиозного чувства, а вообще чувства всякого. Так что я это вижу даже более широко, может быть, более глубоко в отношении ко всем проявлениям жизни. Вот даже вот на тему заговорили, да, вот, ну, это, пользуясь этим случаем, вот конечно, тоже вот, религия, Бог, да, вы верите в Бога?
Я скорее агностик, тот человек, который, знаете, очень может быть так, сомневается, но если увидит доказательства, с удовольствием поверит. Я и ни да, и ни нет не могу сказать, потому что, мне кажется, это за гранью нашего понимания, и, как говорили великие философы, мы просто, может, как маленькие муравьи, мы не можем осознать, что вокруг нас есть люди. Я сейчас не берусь просто, наверное, говорить да или нет.
Ну вот, скажем, я тоже считаю, что я верю в Бога, но именно вот так вот. Для меня Бог – это сумма законов природы. То есть все, что вокруг нас происходит, микромир, макромир, вселенная и так далее, вот вся сумма этих законов, физических, химических, ментальных и так далее, это и есть Бог. А Бог живет у каждого в сердце. Именно без него, в принципе, опять же говорю, жизнь как таковая, наверное, невозможна. Поэтому еще раз говорю, что, вот видите, даже отношение именно к Богу, это вот, тоже для меня это гораздо более такое широкое, именно такое понятие, которое все впитывает, вмещает все. Uh-huh. Вот, и я себя считаю не вульгарным материалистом, вот, но тем не менее Бог для меня существует именно в таком понимании.
А как медицина тогда в вашу теорию вписывается? Потому что это же отчасти нарушение законов Бога. Я сейчас не буду говорить про профессора Преображенского, который попытался, наверное, все-таки железы пересадить собаки.
Филипп Филиппович, да?
Да, Филипп Филиппович.
Нет, вы знаете, медицина-то замечательно согласовывается с моим представлением о Боге. То есть это именно сумма законов природы. Мы приходим в эту жизнь и уходим. Я глубоко убежден в том, что уходит у нас только тело. Которые многократно многие говорили и слышали. А вот это законы физики, что энергия неуничтожима. И энергия просто берет другую форму энергии. То есть после именно физической кончины человека умирает только тело. А душа или энергия, она уже превращается в другую форму. И вот вы знаете, если вы читали, как книга говорит, Майкл Ньютон «Путешествие души», когда ты прочитал вот эту книгу в свое время, это уже было революционное такое именно изменение отношения к смерти, их жизни. Я перестал бояться смерти. У меня многие вопросы легли, многие вопросы уложились у меня в душе. Вот именно после представления, а вот как-то вот в этой книге это именно говорится, что там долго рассказывать. Вот, ну, то, что душа – это энергия, и она потом даже ходит там в параллельный мир, там даже обучается, проходит там этапы становления, юные души, такие взрослые, зрелые души, кто возвращается обратно в Землю или в другую там планету в виде вот тех или иных именно проявлений. Mm-hmm. То есть, если ты не зрелая душа, ты можешь там камнем быть. Может быть, камнем, то может быть, не знаю, ручкой, черепахой и так далее. Вот это, в принципе, ну, где-то как-то у меня укладывается. Если вы помните, вот в Калифорнии есть долина камней, да, по-моему, это ползающих камней, наверное, слышали. То есть там многотонные камни, которые двигаются по пустыне, так мало того, еще вверх по склону. Это никак не укладывалось. То есть там ветра не могут там, ладно, там считать, что там замерзает там песок, и потом растаивает, и это двигается. Ну, вверх по склону многотонный камень, ну, не верю. А вот тут мне легло. Вы знаете, если это на самом деле и камни живые, и по сути, просто другая форма жизни, но там есть та самая энергия, которая и вот помогает им двигаться.
Все мы состоим из космической энергии, в любом случае мы все появились после большого взрыва, который произошел. Но разве эта книга и, скажем так, эта теория индуистской реинкарнации не противоречит вот как раз тому, что сказал Улжас Сулейменов? Потому что без этого страха мы как-то не будем держать себя в узде, наверное, и как-то не будем пытаться в этой жизни стать лучше, возможно, потому что, зная, что потом... Ну, знаете, каменем стать – это не такая уж страшная кара, мне кажется, в отличие от того, что христианская религия говорит, что станет с грешниками, поэтому камнем быть не так жутко, как оказаться, наверное...
Ну, скучно, очень скучно.
Это я понимаю, это действительно, это трагично.
Вот если так, вот я еще один фрагмент прочитаю, хорошо? Вот потому что я сразу говорю, я бы хотел еще два фрагмента прочитать сегодня. Это побольше фрагмент будет. Если позволите, я вот прямо сейчас его и найду. Трагедии твои смешны наши комедии. На нас не похожие. Могут героями фарса быть, но не трагедии. Их переживания слез недостойны. Их муки — кривляние. Агония — пляс. Все. Исчерпаны ценности веры. По всей природе идут премьеры трагедий и фарсов. Родятся примеры, рождаются эволюционеры. Нас окружает облавой слава. Сверкает мысль блесна с эстрады. Плотва на акульих крючках вопросов бьется довольно. Отныне любой, кто страдает, герой. Погибает паук в трясине своей паутины. Взлетает плач мух. Мы слышим стон рыб в паутинах сетей. Путина. Мы, люди, мы стонем, когда захрустел муравей. О, как беззащитны улитки, им панцирь бы бронзовый, чтобы птицы давились. О, как беззащитны птицы, им крылья б стальные, чтоб стрелы дробились. Даже мифы беспомощны, все уязвимо в природе. Красоте не хватает глаз, а уродство зряче. Бесконечны формы насилия, как иначе? Мы возглашаем, прекрасен неуклюжий кактус, чертополох уродливый, чудесен. Они не подражают формам маков, растут, и значит, мир не одинаков, и значит, бесконечно аномален. А разве красота не аномалия? А разве аномалия уродство? Стань на колени пред собой, дурак, как побежденный, плачь от восхищения, целуй подошвы ног своих немытых, ты идеален. Идеал немых. Поговорить с собою — привилегия. Ты выразитель чувств своих к себе. Ты славен. Ты себя узнал. Зачем тебе, чтобы другие знали, что ты велик? Оставь других. Бог с нами. Ну, такой большой фрагмент, да? Большой. И ты тоже, вот, когда я прочитал вот именно вот этот отрывок, я тоже раз, не знаю, там перечитывал, до сих пор перечитываю. Кстати, между прочим, вы знаете, я порой зачитываю вот эти вот отрывки, тоже у меня на работе, в моем кабинете книжная полка, я своим пациентам порой зачитываю. Я думаю, что порой не надо таблетку, не надо укола, не надо капельницы. Надо просто вот почитать что-то.
Опять же, возвращаемся к тому, что я говорил, называется выдающейся медициной, когда вас не пугают и не говорят, что что-то плохо будет, а с вами просто разговаривают. Это уже тоже имеет медикаментозное, мне кажется, решение.
Да, лечебно-терапевтическое действие. То есть, когда человек начинает именно понимать, что он человек, что он не больной, а человек. То есть, то, что нас учили в свое время, надо лечить не больного, надо лечить человека. Это имелось в виду, что именно относиться к нему именно как к человеку. Вот тоже по этому поводу говоря, вот сейчас вот мои коллеги, спасибо большое, там Даниар Тукешев, в частности, да, вот мы недавно провели еще один большой семинар обучающий с прикладным кинезиологом российским Крутом Григорием Михайловичем. Я к чему это говорю? То есть это прикладная кинезиология. Наверняка не то, что вот именно наши пациенты, врачи, многие не знают, что это такое. То есть настолько глубинный подход именно к оценке состояния человека, и даже в лечении. Вот, и это подход холистический, то есть именно целостный подход к человеку. То есть учится все, и ментальная сфера, и физика, и биология, и так дальше все. Вот. И когда я впервые об этом узнал вот этим летом, я думал, что я что-то понимаю в медицине. Вот вы знаете, мне полностью там, вот так голова навык, думаю, это же надо, сколько надо еще понимать, куда еще двигаться, куда еще учиться. Про какая книга, где попадется, ты понимаешь, это тоже слом сознания. Ты понимаешь, что ты что-то там понимал, да нет, вы что... Это мы на то и люди, чтобы идти вперед, думать, сомневаться. Ну, значит, мы живые. Значит, мы знаем, что идем вперед, вперед и вперед.
Ну да, сомневаться в себе, мне кажется, это действительно правильно, потому что подвергать и свои знания, наверное, даже сомнению, которые казались догматом в свое время, это действительно правильно. И как раз вот отрывок, который вы зачитали, «Лжа Сулимент», мне кажется, как раз тем же самым и занимается. Он говорит о том, что красота — это не какой-то такой стереотип, на который все должны равняться, и что, может быть, уродство — это не аномалия, что природа настолько многогранна, что нужно просто остановиться, наверное, и посмотреть, и найти красоту во всем. Природа действительно уникальна.
Мы не знаем, что является красотой, а что является уродством. Понимаете, то есть, опять же, вот на одну и ту же вещь будет смотреть 5 человек, будет 5 разных мнений.
Я представляю, когда инопланетяне все-таки прилетят к нам на Землю, если это когда-нибудь случится, хотя согласно теориям
космологов. Они где-то рядом ходят, я так думаю.
Возможно, мы просто еще не достигли того уровня. Мы как раз вот те муравьи, как, может, в пикнике на обочине просто, и мы еще не понимаем, наверное, не готовы общаться с ним на одном языке. Тогда неизвестно, что будет считаться красотой, а что уродством. И как мы это воспримем, смотрите. С одной стороны, мы же можем рассуждать об этом, действительно так вдаваться в патетику и говорить, что красоту можно найти во всем. Нет некрасивых девушек, есть недостаточно вот. Красного вина. Ну, по-другому хотела сказать, да, вот эти знаменитые фразы, которые уходят в народ. Но, тем не менее, когда, мне кажется, мы вживую бы столкнулись с чем-то непостижимым, мы бы так не говорили.
Вы знаете, мы и так каждый день с чем-то непостижимым сталкиваемся в жизни и среди людей. То есть вот бывает такое, что вот я такую просто ситуацию вспоминаю, когда я был студентом, 6-й курс, у нас была военные сборы в Рыбачьем, да? Вот, и там мы сейчас студенты-медики, вот, и там целый месяц, конечно, в полевых условиях, там горячее, обжигающее солнце, там так ползаешь, там, на четвереньках по-пластунски, потом они через вот, ХБ режут тело, камни, жара, ищем-то, нас, вот, а мы студенты-медики. И вот вы знаете, там ломались характер. То есть этот месяц, вот посмотрел этот человек, кто думал, знал все эти 6 лет, а он другой, оказывается. Он совершенно другой. То есть, понимаете, казалось, что мы многие вещи понятны, очевидны, нет, вот другой ситуации, на этой же земле, с теми же людьми, которых ты знал. Мы меняемся. Причем на самых, казалось бы, таких вот простых вещах, как военные сборы. Поэтому, да, удивляться есть всегда чему. И тут не нужны никакие пришельцы. Мы порой сами друг другу можем, как пришельцы, быть, потому что другой человек по-новому открываешь. Вот рядом тоже вот этот пункт в фильме «Москва слезам не верит», там живут в одном подъезде, не знают. И тоже многие так знают, что живут в одном подъезде, на одной площадке. И только потом, через много лет пообщавшись, говорят, насколько интересен человек. Это целая вселенная рядом с тобой жила, а вы встречались только там возле мусорного ящика, выкидывая мусор.
А может, он таким стал только вот со временем? Может быть, если бы они 10 лет назад попробовали познакомиться, такого бы эффекта не было.
Я просто, наверное, дома сидел, не влазил, читал книги.
Вот.
Читал умные, хорошие
вот.
Книги, да.
Хорошо. А если мы возьмем, наверное, все-таки красота, если позволите мне, наверное, сравнить это с точностью, наверное, знаете, как снежинка, когда все равномерно и все правильно, когда вот просто, я не знаю...
Симметрично. Линия...
Да, симметрия, вот это слово как раз я не могла воскресить своей памяти. Мы, когда говорим, наверное, все-таки о красоте, если сравнивать ее с симметрией, и когда мы говорим о медицине, все-таки здесь важна, наверное, вот эта вот красота и симметрия, потому что это не Клод Моне, там нельзя широкими мазками, наверное, позволить себе
оперировать. Да, из стандартов, да, это и... Я даже, по-моему, читал в свое время, что именно красота и симметрия, симметричность. Но это, по-моему, такая очень пресная красота.
Да, она делали такие эксперименты, кстати, и сравнивали, допустим, вот у нас же части тела, допустим, не идентичны и не симметричны левая и правая сторона лица. Если попробовать сделать их идеальными, то выйдет, кстати, не очень.
Да, и там, вы знаете, еще раз, это, вот как называют, порода плоскостная такая именно вот, красота. Я это называю, это же одних моих друзей, там, то есть как Евклидово пространство двумерное. Вот. То есть, да, так конечно же, ну, сухая, простая такая, не знаю, это симметрия. Но красота, она трехмерная, она четырехмерная. Она гораздо порой, именно тут говорите, голос, да? Вот, и, наверное, я с вами соглашусь, что бесспорно голос тоже одна из граней красоты человека, да? Потому что я, вот, не поверите, звоню там, скажем, в такси куда-то вот, или куда-то, мне реально по голосу узнают по телефону, когда звоню, вы не дурак? Говорю, да, это я. Конечно, приятно, потому что, видите, надо же вот именно голосом можно быть уже узнаваемым. Вот, но это же не только голос, но и взгляд. Вот, знаете, поражает взгляд, от которого порой пересматривает этот фильм «Мастер и Маргарита», да? Именно от Бортко, именно 10-серийный фильм, именно этот. Потому что другие, считаю, ну, что-то совершенно безобразие.
Кстати, скоро выйдет новая экранизация, будет называться «Воланд» мини-сериал. Так что подождите, может быть, вы передумаете.
Ну, может быть, ну, вот тоже Бортко, ну, потому что он именно по книге шел. Именно по книге шел. И вот там, конечно, образ, который сыграл Василашвили, он именно тот, который себя представлял. И когда он сидит, смотрит в зал, квартирный вопрос их испортил. И он просто смотрит в зал. Вот мне прям вот мурашки. Вот настолько там и сила, там и глубина, там и, вот, не знаю, темные силы. Там и светлые, там вот прям передергивает. Но это настолько вот одним взглядом. Можно сказать, что никогда целым предложением. Книга не скажешь, одним взглядом. Это тоже та самая красота.
Басилашвили, да, это тот человек, которому можно не Маргарите, а ему сказать «я в восхищении», действительно.
Да.
Он просто прекрасен. Мы с вами зачастую уже поговорили о красоте, поговорили о страхах, и я предлагаю, наверное, десерт зачитать, по-моему, достаточно большой отрывок,
да,
который мы также можем
обсудить. Да, еще один я позволю себе, наверное, зачитать, потому что это тоже очень такая вещь, на мой взгляд, сильная и непростая. Так, наверное, с этого момента. Кстати, вот вы прочитали. Это не очень приятно, что вы подготовились к эфиру, честно говоря.
Я прочитала, да, заранее, разумеется.
Спасибо большое. Поэтому вот именно с того, что вот вы вот начали как эпиграф, да, к нашему выступлению, вот это тоже одно из моих любимых мест. Я его позволю вот начать и дальше продолжить. Великое молчание веков кристаллизуется в святые прописи. Мгновения остаются от эпох. Сегодня – дьявол. Завтра скажут – Бог. Нам времени не жаль. Мы не торопимся. Кричим мы раньше, чем нас могут слышать. Змей яблоко ронял и говорил, как тянет нас к себе земля. Аж ноги гнутся. А что в ответ услышал? Обойдется. пойди и вылечись у костоправа. Змей первым понял, что Земля в круг Солнца. Никто не возразил, а он был первым. Но не было врагов, как у Коперника. И этот момент мне очень нравится. Мои враги грубые, мне бы потоньше богов, умеющих казнить, но и ценить. Таких, каким тебе был я, Антихрист. Порой человек зло совершит, казнится он, пока не разумеет, что это есть добро, только расхожее со старым представлением о добре. И тьма сияет ярче солнца, пока другой не совершает зло еще добрее прежнего. Не знаю, что грех, что браво и так далее, что благо. Вот такое. То есть вообще, вот, что есть добро и зло, да?
Если позволите, я сейчас свою ремарку вставлю, а вы потом уже скажете, как вы это видите. Уже тем более, как человек, который давно и много читал раз этот отрывок и это произведение. Мне кажется, Лжесулейменов здесь говорит о том, что не стоит судить, потому что пройдет... Ураборос будет кусать себя за хвост, пройдет несколько витков колеса времени, и мы на все будем смотреть иначе. Потому что в наше время, во время тем более интернета, когда каждый может, не показывая свою истинную личину, осудить кого-то, сказать, что все неправильно, что я знаю, как нужно это делать, забраться на броневичок и говорить свое мнение во всеуслышание. Так вот, пройдет время, и вы, может быть, передумаете, и ваша позиция повернется на 180 градусов. Что, кстати, случилось, наверное, с каждым из нас, если вспомнить себя в пубертатном периоде и, наверное, в 2021 году. Вот я лично это как-то так
решил. Совершенно согласен с вами, только я тут также добавлю тоже. И вот то, что в свое время, вот я про маму уже говорил, еще раз скажу, вот моя умная, мудрая мама в свое время говорила, когда еще был школьником, да, выпускником, то рад. Надо к всему относиться диалектически. То диалектический материализм – это очень важное отношение к жизни. Это, может, толком не понимал, о чем это речь, но потом понимаешь, что на самом деле именно это законы философии, основные законы философии, законы бытия, сознания, мышления, действий, поступков, они именно строятся на принципах диалектического материализма. И сейчас уж по спирали, закон отрицания-отрицания, да? Это то, что вы говорите. Вот сегодня мы на этом витке, но через один виток, может быть, это по-другому посмотрим, но будем на ступеньку выше. И вот так мы вверх по спирали будем подниматься, закон отрицания-отрицания. То есть вот мы отрицаем это, но поднимаясь выше, поймем, что то было неправильно, это правильно. Но потом еще виток, это было неправильно, это правильно. А это все замечательно вот, именно ложится в эти основные законы диалектики. Если мы диалектически начинаем себя оценивать, себя в этом мире, и смотря на год, 5, 10, 20 назад, как ты шел, куда ты шел, ты понимаешь, что да, ты шел по спирали, ты потихонечку вот так идешь вверх, и каждый раз, отрицая сам себя, но ты идешь именно диалектически вперед, вверх. И вот то, что здесь вот говорится, да, вот сегодня дьявол, завтра скажет Бог, да, это вот те самые принципы диалектического материализма.
Это очень похоже на кыргызстанскую политику, если позволите мне такую шутку. У нас часто так бывает, что
это говорят сначала. Это на граблях, честно говоря.
Да. Печально, к сожалению, но факт, если вспомнить, конечно, нашу пеструю достаточно на красные цвета историю. Итого, наверное, завершающим вопросом спрошу. Есть такие произведения, к которым стоит и можно возвращаться? «Мастер и Маргарита», о котором мы сегодня говорили, разумеется, «Собачье сердце» и «Профессор Преображенский». Можно действительно подчерпывать новые смыслы, вскрывать, наверное, новые слои год от года, независимо от того, что это школьная программа, и потом, становясь старше, вы будете открывать что-то новое. А открыли ли вы для себя что-то новое, я имею в виду, когда уже прочитали это произведение в зрелом возрасте?
Вот вы знаете, да, открыл, потому что я стал листать именно всю эту книгу и дальше, вот, и нашел еще другие это именно стихи, на которые почему-то внимания не обращал. Вот я как-то зациклился на «Бессмертном муравье». Это такой для меня это был такой именно, ну, скажем, маленькая настольная Библия, да? Вот, но я вот тоже готовясь к эфиру, когда мне позвонили, я стал вот листать еще раз, и вот наткнулся очень другие стихотворения, которые показывают, что не свари себе кумира. Угу. То есть, есть, конечно, и другие книги, другие авторы, другие взгляды. И то, что мы читаем, это не есть истина последней инстанции. Это мнение Алжаса Сулейменова. Но вот видите, у вас мнение, может, ваше, у меня, может, свое мнение. Но если мы вот так-то именно уже имея багаж внутренней правильной оценки прочитанного, правильной оценки услышанного и увиденного, мы можем с вами вот как-то очень по-человечески сделать шаг вперед. Но для этого необходим багаж. Нужно же знать, от чего отталкиваться. Необходимо знать мнение других. То есть это все в книгах. Это в книгах, это в прозе, это в стихах, это в картинах. Это, в конце концов, ну, в жизни каждого человека. Жизнь каждого человека – это тоже книга. Это тоже книга, которую нужно порой читать, и из нее делать тоже интересные выводы.
Ой, хорошо вы сказали. Просто хотелось бы, наверное, чтобы у каждого жизнь была как книга, а не как скучная медицинская карта, наверное, где просто анализы и даты какие-то. Вы действительно сказали, что на каждом витке, мне кажется, можно из этого произведения что-то для себя выудить новое и применить это к своей жизни. Я рекомендую нашим читателям познакомиться с произведением «Ужас Сулейманова. Глиняная книга» и поэму, которую мы сегодня обсуждали, «Бессмертный муравей». И, кстати, о мнениях, если позволите, добавлю, нашла сегодня в интернете, что «Ужас Сулейманова» должен был вот какой-то большой дате празднования дня рождения Ленина написать эту книгу. Должно было быть это что-то, конечно же, пафосное и что понравилось бы партии. Но он написал вот это произведение, чем, конечно, заслужил массу критики, но и позднее все-таки написал произведение, которое устроило всех и получил массу премий. Его биография также очень интересна, я рекомендую ее для ознакомления нашим слушателям.
И, кстати, насколько я знаю, это на памятнике Гагарину, там именно слова «Ужас Сулейманова. Земля. Поклонись человеку».
Да, и это произведение тоже мы всем рекомендуем. Благо, интернет сейчас позволяет найти любую информацию абсолютно бесплатно, если это легально. Рекомендуем всем познакомиться с творчеством Олжаса Сулейманова. Турат Уконович, спасибо вам за беседу. Надеюсь, мы всколыхнули немножечко биение серых клеток и вещества в мозге наших слушателей.
И такие-то не серые, как выясняется.
А вот, видите, век живи, век учись. Нужно будет действительно, наверное, углубить эти знания в этом. Я до сих пор пользуюсь именно этим эпитетом серой клетки вещества нашего мозга. Спасибо вам большое за беседу и за этот увлекательный рассказ.
Спасибо большое вам, что пригласили. И вот вы знаете, я, наверное, позволю себе еще занять буквально 15 секунд эфира. Я всегда вот тот или иной эфир, или там, когда веду что-то, говорю эту фразу, которую обычно завершаю. Любите себя, уважайте себя. Любите и уважайте друг друга. Любите и уважайте свою страну. В этом огромная сила здоровья и счастья.
Если позволите, мне маленькую, конечно, ремарку. И находите время для чтения литературы, так как мы с вами согласились, что в этих мирах можно найти действительно гораздо больше, наверное, что даст вам как раз вот этих рычагов и инструментов для любви к себе, к миру, к своей родине. В завершение подкаста я напоминаю, что если вы что-то упустили из этой программы, то можете переслушать все на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио».
«Между строк».